Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что мы сегодня в этой студии говорим о важности сохранения культурного наследия в виде дорог, путей, которые связывают небольшие города, деревни, которые за последние 50 лет стремительно исчезают, и вместе с ними исчезает память об огромном количестве деревень, сел, маленьких городов. Я даже статистику где-то видел о том, что у нас за год, не помню, сколько перед глазами нет, исчезло, сколько городов у нас ежегодно исчезают. У нас города целые ежегодно исчезают. Понятно, что тут можно привести огромное количество сопутствующих факторов экономических, любых других. Но вот память, она все равно должна храниться, оставаться. Юрий Веденин, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН и первый директор Института культурного и природного наследия имени Лихачева. Елена Катукова, руководитель благотворительного фонда сохранения будущего нации, у нас в гостях. И опять вот пример хочу привести из Аполья. Там тоже много всего исчезло за последние 50 лет, и исчезло вместе с хорошими дорогами. Но, тем не менее, вот я говорю, что накатанные какие-то колеи, пути старые, они видны, сохраняются. Вот меня как-то такой путь привел в заброшенное село. От него вообще ничего, кроме церкви, которая стоит в чистом поле, не осталось, и погоста. И вот кто-то, не знаю кто, там есть общество сохранения там памяти Суздальского поля краеведческое, хорошее, местное, но они сказали, что это не они делали, не знаю, кто-то, видимо, из родственников или людей, когда-то родившихся в этом селе, взял и поставил очень хорошо сделанный, дорого сделанный стенд, на котором весь порядок домов этого села изобразил и подписал каждому дому номер и на сносках указал фамилии людей, которые жили в этих домах. А так как это сделано, ну, церковь, вот погост, и между ними этот стенд стоит, ты переходишь. Кладбище, оно не то чтобы действующее, но, может быть, кого-то из местных жителей этого села, когда-то тут живших, хоронят, но в основном приезжают просто на могилы, кладбище достаточно ухоженное, ты просто приходишь туда и видишь все эти надгробия этих самых людей, эти самые фамилии,
которые
имена, которые
на этом
стенде обозначены. Вот кто-то сделал такую памятник.
Какой
селу.
Хороший опыт.
Нет, это замечательно. Вы знаете, опять в начале 90-х годов я работал, был небольшой проектик, связанный с Водлазерьем. Вот Кинозерье, а Водлазерье, это рядом.
В Карелии, да.
Чем оно замечательно? Потому что там было огромное количество островов. На каждом острове была деревня. Когда-то было это очень выгодно, потому что по лесу не проедешь, а по воде или зимой по льду хорошие транспортные связи. Потом это стало сложновато, потому что весна и осень фактически эти места выпадали просто. И они исчезли. Нет деревень, только где-то остались, предположим, дома какие-то. Я когда туда приезжал, я даже специально ходил в школу, разговаривал с ребятами. Вот что они помнят вообще об этих островах? Вообще помнят ли они эти острова? Ну, вот те, у кого родители сохраняют какую-то связь, они туда ездили косить траву, например, то есть каким-то образом в хозяйство включалось это самое, эти острова, они помнили. Там остались часовенки. Вот в Кинозерье там роскошные часовни, просто замечательные, а там более простые. Ну, какие-то небольшие сарайчики, маковка. Но, тем не менее, они остались. И я предложил как раз вот то, что вы сказали там. Я предложил использовать эти часовни как своего рода такие часовни-музеи. Потому что там, надо говорить, на самом деле должна быть список людей, которые жили в эти деревни, фамилии. Потому что вот я по Кинозерью знаю, как важно, например, вот это иметь эту связь, потому что люди, живущие в Вершинино и Морщихинске, ездят в свои деревни, где жили их родители, и эти часовни остаются живыми. Вот приезжаешь, поле, ничего нету, заходишь в часовню, а часовня видно, что здесь живет, был человек, она обжита, она домашняя, это ощущение замечательное. Вот в Водлазерье тоже можно, вот это я хотел добыть, но там еще фамилии, и еще очень интересная вещь, это малая топонимика, потому что там каждое поле, каждая межа имели свои собственные имена.
Да,
вот небольшая про... карта с вот этими названиями.
Да, это, конечно, очень интересно. Мы сейчас про это тоже подробнее поговорим. Раз мы заговорили вот о таком сохранении, да, есть какие-то положительные примеры, да, вот сейчас уделяется внимание формированию комфортной среды, причем ну, не только в больших городах, да, и это даже стало одной из задач национального проекта «Жилье и городская среда». Даже специально проводится конкурс, всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах исторических поселениях. Есть удивительные примеры преобразования пространств. А как вы думаете, сейчас может ли храм или монастырь стать центром, вокруг которого будет строиться такое возрождение территорий, как это раньше бывало? Помните, Лена Сергеевна, все, что мы говорили про Шевенск в свое время, да, рядом с Каргополем?
Да, да, да. Ну, я сначала хотела напомнить, что в Каргополе, когда я еще работала в правительстве Архангельской области, в 2018 году это был самый первый конкурс на предоставление грантов малым городам, историческим поселениям. Каргополь выиграл, и как раз вокруг Христорождественского собора благоустроена территория, часть набережной реки Онеги и улица Купеческая. То есть там сейчас совершенно удивительный уголок, где можно гулять, смотреть, наслаждаться, и туристы, конечно, такое очень привлекательное место для туристов. Осталась полоскальня, там до сих пор же ключи бьют, и такая в несколько новом виде полоскальня, но и белье до сих пор приезжают полоскать, и туристы ходят, и воду пить можно. По поводу Ошевенска, он чуть-чуть подальше, и там, как мне кажется, там таким градообразующим, если так можно сравнение сделать, должен быть Александро-Ошевенский монастырь возрождающийся, потому что исторически монастырь давал работу людям, которые живут в Ошевенске.
Сколько мы говорили, что надо бы позвать к нам на программу наместника монастыря.
Да, надо игумену Феодосию позвать, да. Потому что он такой прямо вот деятельный хозяйственник. И коровы у него уже есть, и мед свой есть, и привлекают они потихонечку людей в Ошевенске. Так что я очень надеюсь, что Ошевенск не умрет, не пропадет с лица земли, потому что совершенно удивительное место, которое привело меня на русский север когда-то давно, лет 20 назад. 5 памятников федерального значения, памятники регионального значения, памятники местного значения, курные избы. Ну, совершенно вот изумительно. Удивительное место, которое, ну, оно достойно того, чтобы его сохранить.
А какие еще вот мы можем выделить похожие места не только на русском севере, но где-то, может быть, ближе к Москве, ближе к центральной части России, куда можно приехать и посмотреть вот такое сосредоточение, во-первых, памятников, во-вторых, это не было бы таким популярным местом, как Суздаль. Суздаль прекрасен, но Суздаль еще нужно, я вот всегда говорю, что Суздаль надо в комплексе смотреть, не только как город, да, куда всех везут, куда все показывают, но и как окрестности этого города, которые, безусловно, влияли на него достаточно сильно, на его формирование, и это тоже очень важная история. Но вот есть ли еще у нас какие-то места, вот можем мы сейчас вспомнить, не такие популярные, куда можно приехать, проделав не такой длинный путь от Москвы, как до Каргополя, чтобы посмотреть на то, что сохранилось в таком первозданном виде?
Ну, с одной стороны, все равно вспоминаешь самые известные, конечно, такие.
А это, знаете, ну, может быть, вам самые известные, да, которые вы знаете много лет, они для вас уже нечто само собой разумеющееся. Как же вот не знать Нерехта, как же не знать там Лежнева? Но, с другой стороны, люди-то не знают.
Ну, да, ну, просто сразу начинаешь думать там о том, тоже в Кирилло-Белозерском монастыре, предположим, но это город, а рядом Ферапонтово, фактически, оно дало жизнь вот этому самому.
Да.
Да, и живет оно очень чрезвычайно сейчас активно, вот эта территория.
А Белозерск, есть, например, сам нет. А Белозерск, да, никто не ездит. Да. Хотя там столько всего посмотреть.
Я очень люблю Иосиф Волоколамский монастырь.
А, кстати, вот, да,
да. Да, это совершенно один из уникальнейших объектов, причем расположен так, он, когда к нему подъезжаешь, он возникает как вдруг, в сказке, да, вот встает вдруг. Вокруг тоже, собственно, идет развитие. Так что, понимаете, конечно, был нанесен колоссальный урон вот, в в прошлые годы, когда монастыри, в общем, когда приезжаешь, в основном мы смотрели руины монастырей. Вот я ездил в основном, больше всего в 60-е, 70-е, 80-е годы, я ездил по кладбищам фактически, потому что все монастыри руинированы, процесс восстановления пошел. У меня, правда, есть свои замечания, каким образом они возрождаются, потому что иногда теряется вот эта святость.
Это вообще отдельный разговор.
Казённый способ. Да. Бывают такие, к сожалению.
По-разному.
Нет, есть замечательные совершенно вещи.
Я, кстати, вспомнил место, которое сохранило какую-то вот свою первобытность. Это Борисоглебский. Рядом с Ростовом Великим, куда все ездят.
Конечно.
Недалеко от Углича, куда многие ездят. Mm-hmm. Особенно круизные теплоходы останавливаются когда. А Борисоглебский, он как-то затерялся на дороге между Угличем и Ростовом, ближе к Ростову. И туда никто не заезжает, потому что, ну, поселок и поселок, а там грандиозный монастырь, куда можно спокойно зайти, где никто тебе не будет говорить, что здесь стой, здесь не стой. Там как-то сохранилось такое отношение и у монастыря, и у местных жителей, что это часть поселка. Можно зайти и посмотреть. Зайти в лавку, которая в стене находится, в стене монастырские-то магазины расположены, то есть что-то там такое вот подлинное осталось.
Да, это очень важно.
Конечно, ну вот это, конечно, проблема, потому что, ну, у меня вот опять Мещерье, или Мещерье, кто-то по-разному называет, Солочинский. Солочий монастырь.
Да, вы хорошо вспомнили.
Великолепный монастырь с окрестностями какими замечательными, но, к сожалению, сама Солоча превратилась в коттеджный поселок.
Пригород Рязани,
что пригород там? Рязани до такого коттеджного плана, то есть там нету высотных домов, но зато, в общем-то, все равно Шполстовским там, прошу прощения, в самой Солочи.
Нет, абсолютно не пахнет.
Не пахнет, да. Но монастырь, он вот позволяет сохранить на самом деле вот эту первозданность монастыря. Причем не только сам монастырь, но ведь очень важно, как монастырь сохраняет окрестности, как он связан с окрестностями. Вот с него, я вот люблю еще рисовать временами, вот сейчас сидел и смотрел, вот как-то пастельку вспоминал свою, значит, когда вот со стен сверху монастыря видны вот эти луга, поля, которые тоже описывал вот Паустовский. Это, в общем-то, вот то как говорится, та подлинность, которая сохраняется. Ведь подлинность – это не только как ты содержишь сам памятник. Подлинность – это вот это окружение, это ландшафт, в котором ты живешь.
У меня почему-то ассоциация прошла еще вот когда мы заговорили про монастыри и про окружение. Mm-hmm. Пафнутьев монастырь в Калужской области. Да. Совершенно какое-то такое замечательное место.
Сам и город Боровск него, прекрасный.
Город Боровск, конечно, чуть от конечно. Него отъезжаешь, вот этот высокий берег над рекой, и как-то вписаны даже вот новые постройки, новые строения, вот вписаны вот в этот ландшафт. Как-то
Верия
нет такой
там
вот,
рядом. Да. Кто в Верию ездит сейчас просто так, потому что мы захотели поехать в Верию. Есть только дача где-то рядом, съездить в магазин. А рядом Каменская, древнейший храм Подмосковья, Никольская церковь в Каменском. Между прочим, конец XIV века.
Ну вот опять же, мне кажется, возвращаясь...
И дороги, это же дороги!
Я хотела вернуться к пешим маршрутам.
Сейчас, что... буквально через секунду, да, у нас небольшая отбивка, и после этого вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Веденин, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН. Елена Катукова, руководитель благотворительного фонда сохранения будущего нации, сегодня у нас в гостях. Да, дорога.
Мне кажется, вот восстанавливая именно пешие маршруты, тропы, мы как раз и будем привлекать внимание, ведь если человек идет пешком, ему, ну, чисто физиологически необходима остановка там через 10-15 километров, ну, грубо, да. И это как раз вот то, о чем говорил Юрий Александрович, то есть какие-то указатели нужны, здесь была деревня, здесь информационный центр поставить, здесь еще что-то, и человек пойдет, да, я не говорю, что там взять и там дойти от Москвы до Соловков, это же можно идти всю жизнь.
Конечно.
Можно себе поставить там задачу, я вот в эти выходные, не знаю, там пройдусь от Сергиев Посада до Переславля-Залесского, да, и посмотрю, пройдусь старыми тропами, посмотрю, как
то
это было.
Вы махнули за выходные от Сергиева Посада до Переславля, мы на машине едем.
У каждого разные выходные.
Да, это мы на машине 40 минут едем от Переславля до Посада, а пешком, ну, кто его знает, наверное, за два дня можно пройти.
Ну, вот от Москвы до Сергиев-Посада за три дня же, по-моему, люди ходят. Дорога в Лавру, тропа, которая действует, действует и поддерживается.
Она же разбита, по-моему, на несколько участков, то есть можно, например, сегодня пройти вот этот кусочек, дальше сесть на автобус или электричку, вернуться в Москву, на следующий день доехать на электричке до этого места и пройти следующий участок,
и вот так вот, участок. Так вот, я, возвращаясь к Великому русскому северному пути, если мы действительно построим вот этот проект, да, то есть развитие России там в средние века на север, на русский север, так дальше же можно по этому же этапу. Просто если мы будем сейчас кидаться во все стороны, ну, наверное, у нас просто сил и средств не хватит. А если нам построить одну тропу, которая свяжет между собой исторические города-поселения, в том числе и памятники ЮНЕСКО, совершенно замечательнейшие памятники, потому что и Соловецкий монастырь – это объект ЮНЕСКО, и Московский Кремль, объект ЮНЕСКО, Новодевичий монастырь, Ферапонтово, Каргополь, опять же, город, который входит в сеть творческих городов ЮНЕСКО, то дальше мы сможем построить, ну вот по аналогии, маршруты по всей России.
Ну да, я просто хотел, единственное, что есть, мы говорим как бы о линейном маршруте, но мы знаем, что очень важно иногда иметь вот эти множество радиальных маршрутов. То есть мы приезжаем в какое-то место, ну, предположим, там, я не знаю, вот район Абрамцево, Мураново, Радонеж, Сергиев-Посад. Вот, предположим, Сергиев-Посад. От него масса есть радиальных путей, да, есть, которые мы можем именно включать в тропы, в маршруты, все.
Не обязательно в сторону Москвы.
Да, не обязательно в сторону Москвы, да нет. И вообще некоторые объекты, они интересны именно в сочетании. Потому что, когда мы приезжаем, предположим, в Ясную Поляну, мы едем только в Ясную Поляну. А приезжая в Ясную Поляну, мы потом можем поехать в Крапивну, мы можем поехать еще в целый ряд каких-то таких мест. Вот
ну,
важно,
да,
найти.
То есть, сделать. Вот.
Есть маршрут, который ведет, вот, предположим, в уже такие, ну, известные, прокрученные, хотел сказать это слово,
да.
А через него мы потом можем подключать остальное. Вот это должна быть какая-то такая последовательность, цепочка. Вот радиальные, то есть вот эти маршруты длительные должны быть связаны, большие, линейные, должны быть связаны с системой радиальных. И тогда мы включаем, можем увидеть, ну, казалось бы, самая незаметная маленькая церквушка сельская, которая обладает, ну, совершенно уникальной прелестью. Может быть, она не относится там, она, может быть, даже в 19 веке построена, даже во второй половине 19 века, но она, в общем-то, прекрасна, она так стоит хорошо.
И это может быть каким-то толчком к консервации и сохранению, потому что мы открываем портал, всем рекомендую еще раз, соборы.ру, да, или temples.ru, есть еще один, и мы видим, а там собрана вся архитектура православная России, и не только России, и мы видим какую-то церковушку в Ярославской области, в Никоузском районе, заброшенную, никому не нужную, открытую всем ветрам уже 80 лет. Если мы ее сейчас отдадим церкви, там не будет прихода, потому что рядом ничего нет. Мы можем максимум, что получить, это то, что будет приезжать иногда батюшка, который там что-то будет своими силами пытаться сделать, но не сделает в итоге, потому что слишком она большая, слишком много лет прошло с того времени, как ее закрыли. А если там будет проходить какой-то маршрут, есть надежда, что, может быть, кто-то обратит на нее внимание, будут выделены деньги хотя бы на профессиональную, это же очень важно, чтобы не просто заколотить или досками, а профессиональную консервацию.
Очень важно.
А это же так тяжело. Вот Анор Тукаева, который мы дружим и общаемся, которая храм в Крахино консервирует уже много лет. Понятно, что у нее тяжелейший случай. Храм в воде простоял сколько десятилетий. Но
это
они...
Анор Тукаева.
Анор Тукаева, да. И они по чуть-чуть, они сколько могут, находя деньги, где только возможно, они консервируют ее. Они не пытаются из нее конфетку сделать, они ее пытаются спасти. А у нас памятников в лучшем состоянии очень много, и вот их тоже надо поддерживать как-то.
Вот вы знаете, это тоже очень важная проблема. В свое время был спор между музеями под открытым небом и теми же национальными парками.
Да, да, да.
Потому
да,
что
да.
где должны стоять эти памятники? Что да. мы должны их свести в одно место и потом показывать, потому что это единственная возможность сохранить. Или, как в Кинозере, мы оставляем все часовни на этом, на тех местах, где они родились, и мы все время их воспринимаем вот в этом ландшафте. Вот это очень важный момент, потому что одна из трагедий наших, у нас, в общем-то, сёла исчезли, во многих случаях остались храмы, руины, как правило. Руин, вообще мы, наверное, лидеры по количеству руин, руинированных памятников.
Безусловный да, лидер, абсолютно.
Нету другой страны такой, как...
Да,
к сожалению. И вот здесь вот то, что вы говорили, как раз очень важно. Одно связать с другим через маршруты. Ну, например, Никольская Черенчица – это усадьба Львовых. Львова Николая Александровича, такого замечательного да, человека, конечно, гениального да. человека Возрождения. Вот. Рядом, недалеко, Арпачёва. Деревни нету. Это тоже, в общем, там была когда-то усадьба тоже Львовых, потому что Львовы...
Парк было... остался только регулярный.
Все. Нет, в Арпачёве даже почти нет. Я не помню, может быть, я путаю. Она в очень плохом состоянии, да, необходима консервация. Я не говорю о реставрации, потому что для ряда мест, в общем, сейчас важно провести консервацию вот такого рода востребованных. Но благодаря маршруту, это на самом деле еще дополнительный стимул для того, чтобы она, может быть, даже в будущем и была бы отреставрирована.
То есть спасена.
Частично, да. А спасти через консервацию. Вот эта проблема спасения таких уже руинированных почти памятников, потому что когда он упадет, все, это уже ничего нету. Когда остается даже вот это еще... Конструкция основная, даже хотя бы отпала часть. Ну, вот я в районе Константинова, вот если это Есенинская Русь,
места,
там,
да.
там масса вот этих уже новоселки, Окаёмово, там вот монастырь живой. Да,
такой, там Богословский.
Да, да. А дальше идут еще там есть система храмов уже... выше по Оке туда идти, вот, которые руинированы. Они исчезают. Никакой консервации, там и усадебный дом великолепный совершенно построенный в конце 19 века, явно очень хорошим архитектором, я не знаю, Шехтель там или кто-то еще из, в общем, такого уровня. Есть храмы, их необходимо сохранить, их необходимо включить в маршруты, потому что дорога была, она даже есть, эта дорога, но ее надо включить, в общем,
да,
такой в актив.
Указатели поставить,
никто не знает, что это такое. Мы приходим туда, там ничего нету.
А тем более мы не можем каменные памятники свести в музей под открытым небом.
Конечно, да.
И даже, наверное, музей деревянного зодчества, это не очень хорошо. Вот убитого был... была повесть «Человек в пейзаже», да, и мне очень нравится это определение. «Человек в пейзаже», «Памятник в пейзаже». Построили вот эту замечательную деревянную церковь. Вот у нас хороший пример, да, у нас в Центральной России много ли сохранилось деревянных храмов, которые стоят на своем месте. Я так, пожалуй, вспомню сейчас церковь Иоанна Богослова на Ишне в Ростове Великом, в селе, которое там стоит, вот ее поставили в 18 веке, она на своем месте находится.
Вы имеете в виду среднее, потому что на севере все-таки еще
не,
есть.
Нет,
да,
нас, да. Нет, нет, я про центральную.
Да, конечно.
На севере это, конечно, есть. Их, а все остальное либо сгорело, либо уничтожено, либо свезли. Да.
Вот Кострома, предположим.
В Суздале музей деревянного зодчества. Да. Кто бы мог, вот Никольская церковь, села Глотово, которая в Суздальском Кремле стоит. Где то село Глотово? Нету, не то что села Глотово, распаханное поле на этом месте. И, естественно, что эту церковь, если бы не привезли, ничего бы не сохранилось. Но, с другой стороны, конечно, когда их свозят, ставят в рядок. Да, это интересно. Вот изба из такого села, посмотрите, вот можете зайти потрогать. Вот церковь оттуда-то, можете посмотреть. Но как это в ландшафте смотрелось? Как это вот было задумано человеком, который смотрел на пейзаж и ставил вот сюда этот храм? Конечно, мы этого не сможем теперь узнать. Но есть примеры, например, в польском городе Люблин есть великолепный музей деревянного зодчества, в котором, если это свинарник, там свиньи живут, если это... жилой дом, там, конечно, никто не живет, но там эта обстановка вот настолько документально воссоздана. Храм, если это там есть православные храмы польские, да, там деревянный православный храм в этом музее, туда священник приезжает, служит. Костел деревянный, туда ксёнц приходит, служит. Там это все продолжает нести свою первоначальную функцию.
Но люди там не живут.
А это в городе. Это, ну как, спальные районы Люблина, пожалуйста, вышли, огромная-огромная территория, там, не знаю, десяток поместится наших среднестатистических музеев, как Костромской, да, деревянного зодчества, он огромный, на этой территории, они просто так вписаны, что между одной частью и другой может быть какая-то ландшафтная спроектированная территория, которая отделяет село от хутора.
Нет, это замечательно, конечно, но, то есть, это лучший вариант.
Это, я думаю, что единственный такой возможный такой, вариант.
Вот, для свезенных. Но я помню, нас поразило, конечно, вот у нас был такой вместе вот на Кинозерии прежде всего, российско-норвежский такой совместный проект. Вот я был сопредседателем одной этой рабочей группы, которая занималась культурным наследием. Норвежцы очень много у нас работали в Кинозерском парке, очень помогли нам вот в самые тяжелые годы, 90-е такие вот эти. И когда мы ездили по Норвегии, мы видели вот масса сохраняющихся амбаров, каких-то хозяйственных построек. Они все остаются на ферме, они остаются у этого хозяина, и он следит, он получает доход от туристов, которые приезжают. Там сельское хозяйство во многих местах, в общем, не очень выгодно даже вести, потому что, ну, поскольку этот общий рынок, он не позволяет как бы вот развивать это хозяйство. Но, тем не менее, вот тут государство помогает этим фермерам, значит, жить на этом месте и следить за памятниками. Да. Они работают еще где-то в другом месте, зарабатывают. Вот этот момент, конечно, чрезвычайно важен, потому что я всегда для себя вот называю, у меня есть подлинность и достоверность. Подлинность – это когда вот, вот на самом деле памятник сохраняет свой материал, более того, сохраняет руку вот этого человека, который строил это, возводил, сохраняет ландшафт и достоверность, когда мы на основе очень точных документов, очень точных знаний восстанавливаем вот это место. Это тоже хорошо. Но это, в общем, уже не подлинное.
Но все равно нет, это все тоже важно.
Нет, важно, да, я и говорю, да, что это да, нужно, конечно, даже. Конечно. Потому что есть вот мы должны людям показывать, как было.
Да.
Как было.
Вот, кстати, как было, знаете, хороший пример. Я иногда спрашиваю людей, если там доводится кому-то экскурсии проводить, что-то показывать, приезжаешь в какое-то село, деревню, говорят, вот что вы здесь можете не найти из того, что здесь обязательно должно было бы быть. Кто-то там церковь всегда вспомнит, кто-то еще что-то, мельницы не будет. Вот это тот памятник деревянного зодчества, который исчез напрочь. Понятно, что мельницы никакого смысла нет сейчас в современных деревнях. И мельницы эти там есть, но они находятся, они совершенно технологически по-другому выглядят. Я знаю, что даже есть ребят, которые в России собирают, делают каталог мельниц оставшихся. По-моему, в Московской области ни одной не сохранилось. Во Владимирской области одна руинированная. Mm-hmm. И вот у них есть каталог просто по всей России.
Это каменные, да, кирпичные уже такие?
Нет, даже. нет, деревянные. Это деревянные. Вот то, что, знаете, не всегда примешь за мельницу, какие-то там какое-то непонятное истлевшее деревянное сооружение в кустах за селом. Mm-hmm. И только они вот, зная, что, ну, как они работают с этими мельницами, да, они там описывают их все, они знают, что это вот мельница. У них целые экспедиции бывают. Да. Но нас, к сожалению, время уже поджимает, пора заканчивать. Спасибо большое за то, что к нам сегодня пришли. Я думаю, что мы еще обязательно встретимся, поговорим, есть о чем поговорить. Думаю, мы придумаем какие-то новые темы. Юрий Веденин, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН и первый директор Института культурного природного наследия имени Лихачева. У нас в гостях Елена Сергеевна Катукова, руководитель благотворительного фонда сохранения будущего нации. Спасибо вам большое, что пришли к нам. Я Алексей Пичугин. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».